Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа повторно лучшего 16 лет.
Здравствуйте, мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности» и напомним нам, радиослушателям, что эта программа посвящена нашим жизненным практикам, то, что мы называем бытом, который на самом-то деле является частью культуры, во многом формирует ее и определяет. И на этот раз мы поговорим о такой интересной и, может быть, отчасти неожиданной теме, как оккультизм в нашей жизни, мистические оккультные практики, насколько наша жизнь пронизана ими, чего мы иногда, может быть, не понимаем, и как это связано вообще с развитием культуры, цивилизации, с историей нашей страны и литературы в том числе. И вот на эту важную, интересную тему мы поговорим с нашими гостями. Я их представлю. Борис Фаликов, историк религии, доцент Центра изучения религии в Российском государственном гуманитарном университете и автор только что вышедшей книги, которая называется «Величина качества. Оккультизм. Религия Востока. Искусство 20 века». Здравствуйте.
Добрый день.
Здрасте. И второй наш гость – Николай Богомолов, литературовед, доктор филологических наук, профессор МГУ и автор книги «Русская литература начала 20 века и оккультизм». Здравствуйте.
Добрый день.
Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Ну, знаете, во-первых, я хотела, прежде чем мы начнем рассказ увлекательный об оккультизме, который, в общем, я думаю, привлекает большое количество людей. А все-таки можем мы дать какое-то хотя бы определение вообще, что это такое? Слово вроде бы у всех на слуху, но все-таки вот что мы понимаем под оккультизмом? И как он связан или отличается от каких-то других, я не знаю, там, мистических, я не знаю, исканий и так далее? Вот что это такое? Поскольку у вас книжки об этом, как вы определили, более-менее?
Ну, у меня есть религиевеческое определение оккультизма, которое,
да,
может
это
быть,
Борис Фаликов говорит, да,
дополните литературоведческим, может быть, каким-то подходом. То есть у нас подходы разные, литературовед, я религиевед.
Неважно, но вот если для слушателей, которые просто слушают, ну вот это что все-таки, да, вот
ну,
как? Да?
Прежде всего, конечно, надо дать определение слова оккультус. Оккультус – это тайный, сокровенный. Вот, и что-то, и говорят обычно о невероятной древности оккультизма, но на самом деле эта штука возникла только в XIX веке. Произошла она очень любопытным образом, произошла она от западной эзотерической традиции, которая действительно очень древняя, восходит она к текстам герметическим, это эллинистический такой мистицизм эллинизированного Египта. Вот, потом получила эзотерическая традиция западная, получила подпитку в ренессансные времена, когда ее развивали такие крупные фигуры, как Марсилио Фичино, вот, Платоновская академия.
То есть это как бы было философское, да, направление?
Это философско-религиозное такое было направление, да. А затем в XIX веке происходит такая, что ли, вот то, что мы, религиоведы, называем секуляризация эзотерики. Вот, то есть...
Простому обмерщение.
Обмерщение,
да? Попадает в массы,
да.
Это называется.
Да, вы совершенно, вот вы предугадали мою следующую, как бы, мысль. Обмерщение, когда встречается эзотерическая традиция с наукой современной, и происходит, так сказать, результат этой встречи есть оккультизм. Но одновременно происходит вот то, что Бердяев называл экзотеризацией эзотеризма, то есть выход на массы, и он становится элементом массовой культуры. И отсюда существование оккультизма как бы в двух плоскостях – в высокой культуре, в литературе, вот о чем, собственно, моя книжка и ваша тоже книжка, вот, и существование оккультизма в массовой культуре, как такая... как бы низовая штука, вот, и недаром один англичанин, такой автор книги об оккультизме, Колин Вилсон, вот, покойный уже, он даже предложил ввести такую категорию оккультное где, под которую попадают вот все-все-все.
Есть такой мистицизм.
Есть такой,
да,
дешевый, как бы вот этот мистицизм, всякие там инопланетяне.
Почему же, ну это мы об этом точно поговорим, почему же народ не может приобщиться к культному, если была такая традиция. Николай, может, вы что-то добавите, да, вот, что действительно это как оккультизм в том виде, в котором мы понимаем, это все-таки уже изобретение XIX века, если мы говорим о распространении, да?
Как о распространении, да, конечно, это 19 век, и даже вторая половина 19 века, начиная больше всего с Франции, где это было, вообще говоря, институализировано, введено в какие-то рациональные рамки, когда можно было, я не знаю, пойти в лавку и купить какие-нибудь предметы для посвящения в орден тамплиеров. Рекламы об этом печатались. Но вместе с тем была всегда, конечно, и вот такая струя, которая претендовала на то, что известно некое тайное знание, что оно есть, и до него можно добраться. И от этого...
Нас скрывают, да, но мы прорвемся к этому тайному знанию.
Ну, не обязательно. Я думаю, что, ну, вот на том уровне, на котором я этим занимался, таким первым крупным автором, который впрямую об этом говорил, и я думаю, что, в общем, во многом жизнь его этому была посвящена, это Артюр Рембо. Потому что вот все его африканские приключения, судя по всему, это все-таки приключения в поисках чего-то утаенного в недрах Африки. Существовала такая мощная оккультная традиция, по которой считалось, что вот была такая страна Лемурия, которая погибла, но это тайное знание жрецы унесли с собой в Атлантиду. Атлантида тоже через какое-то время погибла, но успела какая-то часть уйти в Африку, и там где-то в потайных пещерах это знание хранить.
Да, совершенно верно. Теософы об этом говорили, собственно, Блаватская.
Ну Пол, да, это, да. Ну, это, в общем, такое было знание. Да. Я думаю, что и Рембо искал, и Гумилев потом это искал, потому что Гумилев путешествовал почти по тем же маршрутам.
Мы имеем в виду поэта Николая Гумилева, да?
Да, естественно.
А не Льва,
не,
ну,
не
на всякий
Николаевича.
Случай, да? Ну, так, чтобы народ Лев не
Николаевич,
путался.
Лев, я думаю,
да,
никогда в Африке не был.
Но он был в других местах, не столь отдаленных, которые были не менее экзотичны, я боюсь, но с трагическими, да, обертонами.
Но он относился скептически к оккультизму. У меня был случай с ним поговорить, и, в общем, он не выражал своего такого.
Ну, я думаю, что его реальность была настолько фантастична, да, я бы сказала, в сталинское время, что там никакой досужий оккультизм был и не нужен. Но это какая-то шутка, но мне кажется, да, действительно, что вот в основе этих оккультных учений это какая-то тайна, идея посвящения и откровения, да, истина, доступная немногим, и какие-то нужны практики определенные, чтобы прорваться вот в этот мир какого-то тайного знания.
Ну,
вот так,
ну, это
да,
то, что
вот
было очень хорошо сформулировано названием в свое время знаменитой книги Эдварда Шюре «Великие посвященные», «Ле Гран Инисье».
Да, ну вот, значит, такие. Ну вот я хотела спросить, прежде чем мы перейдем все-таки к культуре, да, и много там интересного есть, особенно на рубеже 19-20 веков. Вот этот самый оккультизм в повседневности, да, который стал достоянием широких масс. И у меня есть ощущение, что мы даже не всегда до конца понимаем, насколько мы существуем в этой системе, в перемешке каких-то суеверий, значит, вот слово псевдооккультное вообще не подходит, потому что оккультное – это само по себе странно. Ну, я не знаю, да, это стало уже какой-то, да, частью поп-культуры,
да,
бесконечной.
Да, да. Маскульт оккультный.
Да, ну, я не знаю, всякие там, я не знаю, астрологические, значит, символы, гороскопы, которые читаются в глянцевых журналах. Но ведь это все каким-то, да, вот там число зверя, да, боятся там покупать, я не знаю, марку машины, где там три шестерки, я не знаю, что-то еще такие вещи. Это же все-таки все какая-то часть, да? Вот,
конечно,
таких,
конечно.
Да, ну, это уже совсем
практик,
такое вульгаризированное, доведенное до уровня, ну, да, самого элементарного. Уже ниже, по-моему, не, хотя так кажется, что ниже невозможно.
Ну, да.
На самом деле всегда возможно еще ниже.
Упав на дно, я услышал, как стучат снизу.
Да, да, но вы знаете, я бы, как бы, честно говоря, отношусь к этому не то чтобы более позитивно, но менее скептически, потому что Но, с другой стороны, если такая была мощная традиция в высокой культуре, неизбежно это придет к усвоению, да, и других социальных слоев. Конечно, это потом, там, то, что мы называем, вульгаризируется, но, тем не менее, это какая-то очень важная часть жизни, которая может быть переплетена с какими-то еще более архаическими верованиями и суевериями. Знаете, я первый раз это обратила внимание, когда в начале 90-х, когда мы стали ездить, и к нам больше приезжал зарубежных коллег, один из них сказал: слушайте, это потрясающе, что вы живете в бесконечной системе какие-то суеверия, там, нельзя выйти за порог, значит, если там обратно вернулся, надо посмотреть в зеркало, значит, ну, там, черные коты мы уже не говорим и так далее. То есть какая-то бесконечная система ритуалов, там, плевать через левое плечо и так далее. И я никогда это за собой не замечала, пока мне не сказали. Я вдруг действительно поняла, что называть это оккультными, не оккультными, но действительно вот эта вся система мистических знаков, она просто растворена в нашей жизни. Вот вам не кажется, что это довольно интересный и существенный момент? Значительно больше, чем это, скажем, в каких-то многих западноевропейских
странах. Ну, что делать? Это оправдывается. Не далее, как на Новый год моя жена мне подарила замечательный нож, о котором я давно мечтал. А потом взяла его поиграть и так себе резанула по пальцу, чуть кусок не отрезала. А потом мы поняли, что она мне не отдала копеечку за... Я ей не отдал копеечку за этот нож.
Вот видите, да? Вот видите. А мы говорим там, значит, мы сами живем в этой поп-культуре, да, бесконечно.
Да, и это понятно почему. Потому что, поскольку, так сказать, оккультизм через эзотеризм восходит к магии. Магия вообще первобытная штука, да, она еще до религии, до всякой была магия. И, конечно, эти архаичные слои сознания, вот, они у нас сохраняются. Понимаете, вот почитайте Юнга там, вот, ну, Фрейд как раз, он более скептический был человек, но Юнг об этом много писал, вот этот вот слой архаики, это очень глубоко, и иногда это прорывается у очень образованных и, так сказать, достаточно скептических людей, вдруг вот эта вся архаика. Так, понимаете, когда у народа-то вот этого рационального, рациональное это начало не шибко развито, вот это, которое как бы закрывает это подполье мощное, архаическое. Естественно, что все это прет. Вот, естественно, потому что тормоза нет. И люди живут в этом архаическом сознании. И если мы сейчас спроецируем то, что я говорю, на современную, скажем, политическую реальность, это же очевидно, что, так сказать, мы сейчас живем в полной архаике. Вот, вот это вот абсолютная, так сказать, какая-то первобытная жестокость, стремление пролить кровь за пролитую кровь. Вот это все поднимается.
Но это, вот, мне кажется, совсем не с оккультизмом связано.
Это
как раз совершенно другая логика. Но то, что вот иррациональное, да, вот это вот оккультное иррациональное, которое, кстати, обратите внимание, это всегда на рубежах эпох возникают такие мощные течения, когда, вот, так сказать, идея логического и рационального уступает место, ну, если мы видим, в конце 18-го, начало 19 века, да, все эти готические романы, вся мистика, которая влияет и так далее, да, мы видели это на рубеже 19-20 века, о чем поговорим подробнее. И весь наш Серебряный век так или иначе связан с этим, правда, Николай, да, с поиском таких мистических, да, собственно, вся книга об этом. Ну, и действительно, да, русская культура и литература, так и как и западная, да, то есть вот все этим пронизано. И то, что мы видим сейчас, мне кажется, очень похоже. Да, вот эта идея, ну, конечно, видеть это у наших политиков довольно забавно, но мы видим, как опять вот это мистическое становится очень важным аргументом. Знаете, причем я вот хотела с вами поговорить вот о чем, что ведь оккультизм как-то удивительно, и вы начали об этом говорить, связан с наукой.
Совершенно верно.
Вот об этом давайте поговорим, собственно, об очень странной связи, как наука связана с оккультизмом, и как оккультизм, ну, как бы, апеллирует к науке. Вот
безусловно, это,
да?
Это очень интересная тема, поскольку, как я уже сказал, оккультизм – это продукт секуляризации, встречи эзотерической традиции с наукой, то, безусловно, это какой-то диалог. И вот у меня есть глава в книге о Кандинском. И он же, в общем, человек с великолепным образованием, он юрист, с мощным рациональным началом, да, и тем не менее у него вот то, что он обратился к теософии, как к методу, собственно говоря, своему живописному методу, во многом связано с тем, вот он об этом говорит в своей книге Кандинский, что рухнула, вот, начала рушиться вот эта вот позитивная концепция науки. Вот, то есть мир потерял какую-то твердость. Я бы не удивился, если бы камни начали летать. Вот, идет расщепление атома, понимаете? Вот, и поэтому понятно, что должно быть какое-то другое измерение, должна быть какая-то новая наука, которая сочетала в себе вот это вот духовное начало, он любил говорить о духовном, с, собственно, научным. Это должна быть такая духовная наука будущего, говорил Кандинский. Но здесь сказывается влияние Рудольфа Штайнера, с которым он общался в Германии. Он же в Мюнхене работал, Кандинский. Встречался со Штайнером. А Штайнер назвал, собственно говоря, свою антропософию, наследницу теософии, он назвал наукой о духе. Вот, с немецкого переводить буквально, это наука о духе. Вот вам встреча. Вот, вот вам новая как бы... вот... наука, в отличие от позитивизма, материалистического такого, редукционизма такого, которая обрела новое духовное измерение. И если мы сейчас посмотрим на высокие формы оккультизма, скажем, вот в движении New Age, да, на Западе, в общем, большое количество публики интересуется, это все поиск такого синтеза науки и, так сказать, некого
да, религиозного,
религиозного духовно-мистического начала.
Да. Николай, а вот мне казалось бы, все-таки не очень уверена, что все наши радиослушатели знают хорошо про теософию и прочее все. Может быть, вы немножко опишите, да, это тоже.
Ну, попробую, хотя...
Ну, немножко, ну, просто, может быть, представители, да, как это просто рождалось, например, в России, откуда это пришло. Мне кажется, это важный и интересный момент.
Ну, собственно говоря, вся теософия пришла из России, потому что ее основа была Елена Петровна Блаватская, русская по национальности, хотя она стала знаменита больше в Америке, но начинала печататься она вполне в России еще в середине XIX века. Из пещеры дебри Индостана была у нее такая книжка.
У Каткова она печаталась.
Да. В общем, все это... зарождалась здесь, но получила свою такую окончательную завершенность именно в Америке с полковником Олкотом.
Олкотом.
Да.
Генри Стил Олкот.
Вот если взять главный труд Блаватской, мне пришлось перечитать, хотя это, в общем, чтение, конечно, достаточно сложное. Это 5 томов.
За науку надо страдать,
да,
так.
Которые насыщены отсылками ко всем новейшим научным дисциплинам. Там есть и геология, и география, и астрономия в очень большом количестве, и математика, и лингвистика, чего там только нет. Для того, чтобы возникало вот это духовное знание, оно должно было втянуть в себя вот ту позитивистскую науку, которая в середине XIX века и во второй половине XIX века господствовала, и казалось, что все постижимо. Вот мы можем своими руками, как герои Жюль Верна делали из ничего себе такой мир совершенно замечательный, и мы тоже можем это сделать. Выяснилось, что не можем, и что человек ждет какого-то откровения, и это откровение как раз теософия попробовала внести в жизнь, обратившись к тому, что на Востоке, вот в этих пещерах и дебрях Индостана, где-то в Тибете, и это нужно было перенести на почву европейскую и американскую для того, чтобы дать действительно то, о чем Борис говорил, новые измерения человеку. Измерение, которое поддерживалось тем, что, как Андрей Белый писал, мир рвался в опытах Кюри, атомной лопнувшей бомбой. Тогда еще никакой атомной лопнувшей бомбе в 21-м году никто не задумывался, а он уже это провидел. Для него это было вполне естественно, потому что шло вот через какое-то откровение, которым Белый, в общем, считал себя владеющим.
Ну, как ученик Штайнера.
Да, ну, да. И не только как ученик Штайнера, он довольно много прошел всяких этапов. Еще в 2010 году, когда он Штайнера не видел, в книге «Символизм» у него приведены длиннейшие списки оккультной литературы, и не только популярной, но и вполне такой высокой.
Да, то есть получается такой парадокс, да, что как раз такое доминирование науки, которое постепенно все больше и больше постигает тайны, Вселенной, говоря таким пафосным стилем, да, сталкивается с огромным количеством, да, чем больше узнаешь, тем больше понимаешь, что ты мало знаешь. И здесь возникает вот этот вот такой взрыв, да, мистицизма, скажем так, да, попытки вот найти другой способ объяснения. Но
дополнить.
Но, собственно,
дополнение.
Вы в книге, да, и, Николай, у вас вот это как раз открытие в науке на рубеже веков, да, 19-20-го, вот, даже Владимир Ильич Ленин писал, что там, да, материя исчезла. Он, правда, делал совершенно другие выводы из этого, но идея...
Электрон так же неисчерпаем, как атом.
Совершенно верно, ну, да. Но при этом, значит, вот эта картина мира привычная, да, стабильная, с объяснительным моделью, вдруг она начала рушиться. И в такие периоды вот таких, да, сдвигов социальных, вот этот мистицизм, так или иначе, он появляется.
Ну да, причем это иногда ведь может быть не оккульт, толка мистицизм. Ну, мистицизм церковный, когда старцы из Оптиной пустыни выглядели теми людьми, которые несут в себе такое же откровение, как и вот эти вот оккультисты, приносящие древние знания. Это тоже вполне в это вписывается, граничит, и тут уже граница становится довольно размытой, ее довольно легко перешагнуть и в ту, и в другую сторону, от одного к другому. Оккультисты вполне были верующими людьми, ходили в церковь. Ну, не да, всегда. Да. То есть там скорее были Мережковские, которые свою собственную церковь создавали, они были... Ну, не то чтобы противниками, но в сложных отношениях с церковью находились, а Вячеслав Иванов, человек глубоко религиозно убежденный, в то же время был убежден и в оккультных корнях очень многого, о чем я старался написать.
Ну да, и причем это все восходит к ренессансному еще эзотеризму, где, так сказать, вот, скажем, Марсилио Фичино, да, они же искали некий синтез христианства и эзотерической традиции. Вот, и как бы пытались обновить христианство с помощью эзотерической традиции. И поэтому, скажем, вот в символистских кругах не зря таким словечком такое пользовалось популярностью, как теургия, которая пользовалась и в ренессансные времена, так сказать, большой популярностью. Теургия – это такое белое колдовство, то есть это такое богоделание, если переводить с греческого. И Вячеслав Иванов много, так сказать, говорил о теургии, даже практиковал теургию, как мы знаем.
Он это профессионально знал, он ведь был глубочайшим знатоком культуры и древности, и ренессанса.
Так что тут, конечно, вот это вот очень любопытно, вот как в высокой культуре встречается и аврамитские традиции, да, вот это вот эзотерическое христианство, как христианство встречается с эзотерикой, и в наше время, как, так сказать, вот оккультизм уже, так сказать, пытается дополнять науку, как та же Блаватская писала о том, что такое дар, она Дарвина не отрицала, да, она говорила, что все верно, так, произошли от обезьяны, вот, но ведь мы и дальше будем развиваться, и там целая ступень, так сказать, эволюции человека – человеческого сознания, когда человек достигнет каких-то нечеловеческих, а божественных уровней сознания. Вот, то есть это как бы в пандан к науке.
Ну, в оккультных учениях этого вообще довольно много было. Попытка ответа на самые злободневные вопросы. А когда Штайнер говорит о том, как одна раса сменяет другую, это, естественно, вот на, ответ на расовый вопрос, который в начале 20 века был чрезвычайно силен. Он давал свой ответ, но вопрос-то задавала эпоха.
Ну да.
Ответ давал довольно такой... показавшийся бы, наверное, многим странным. Он говорил, что следующая раса, которая придет к господству, это славяне.
Ну да. Не могу сказать, чтобы это как-то теория была новая, да? Но, видимо, им высказанная одна из первых.
Но все-таки немцам высказанная.
Ну да, да, это приятно. Но, к сожалению, его как-то не послушали в 20 веке, в период Второй мировой войны. А я вот хотела что сказать. А все-таки... Такой вопрос, который мы, наверное, серьезно обсудим после перерыва, который связан, собственно, с религией и оккультизмом. А вот эти довольно болезненные взаимоотношения, ну, собственно, традиционной религии, ну, мы сейчас, может быть, говорить о христианстве, да, которое нам понятнее, и, собственно, оккультизме. То есть, на самом деле, вроде бы, это сообщающиеся сосуды, и это тоже часть такого религиозного сознания. Но, насколько я понимаю, церковь довольно болезненно относилась к этому и как-то пыталась воевать все время. Хотя в основе любого религиозного сознания, в общем, мистическое присутствует.
Конечно.
Вот, вот каким образом, да, вот какие взаимоотношения, собственно, религии, такой официальный с ее символами, и оккультизм сложилось в конце XIX века. Но вот мы сейчас просто прервемся ненадолго на новости. Я повторю вопрос после перерыва,
а мы
и
подумаем.
Мы это обсудим. А вы пока подумаете.
Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
Мы продолжаем наш разговор, говорим о таком явлении, как оккультизм в нашей жизни. И напомню наших гостей, это историк религии Борис Фаликов, он автор книги «Величина качества. Оккультизм. Религия Востока. Искусство XX века». И второй наш гость Николай Богомолов, литературовед, профессор МГУ и автор книги «Русская литература начала XX века. Оккультизм». Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Значит, вот накануне перерыва я просто задала вопрос о сложных взаимоотношениях устоявшейся религии, может быть, даже христианства, и оккультизма. И, казалось бы, они могли бы друг друга спокойно себя подпитывать, но вы пытались это объяснить. Но, насколько я понимаю, что официальная религия всегда воевала и продолжает воевать с оккультизмом. Вот, собственно, почему и насколько эта борьба успешна, или все равно происходит взаимопроникновение?
Я думаю, что здесь Борису слово.
Да, Борис, пожалуйста.
Вы знаете, вы правы. И взаимопроникновение, и борьба. Причем, опять-таки, началось все это в ренессансные времена, да, вот когда происходила такая попытка дополнить христианство эзотерической традицией, но уже тогда католическая церковь, да, вот к таким поискам относилась негативно. Вот, причем аргументация шла и на уровне таком богословском, высоком, и на низовом уровне. На высоком богословском уровне там что, так совсем просто попытаться объяснить, разные цели преследуют оккультизм и эзотеризм и христианство. Христианство, как бы для христианства главное – это поиск единства с божеством, слияние, униомистика, слияние человека с Богом, да? И вот к этому надо стремиться. И христианские богословы говорили – что ж вы делаете? Вместо того, чтобы стремиться к Богу, да, вот к спасению христианскому, вы тормозите где-то посередке, и вы остаетесь вот в этом мире, который, в общем, существует, да, промежуточный мир, вот, но он мешает спасению религиозному. Это такая довольно серьезная аргументация, которая до сих пор у хороших богословов попадается. А на низовом уровне шли обвинения в колдовстве. Колдовство, магия – это всегда, так сказать, как бы отрицательная практика, и это во многом связано с тем, что христианская и вообще любая, так сказать, монотеистическая традиция, аврамитские религии, они всегда, так сказать, пытались отслаивать вот эту вот магическую составляющую, которая всегда все-таки присутствовала, и до сих пор присутствует. Ну и, наконец, третий момент – это чисто уже политика. Это борьба, борьба за влияние. Борьба за влияние в обществе, и вот, скажем, у католиков это было совершенно очевидно, у протестантов потом это было совершенно очевидно, когда начались все эти процессы над ведьмами, да, причем ведь мы думаем, что католики в основном жгли, нет, жгли в основном протестанты, вот, боролись с магией. А что касается современной ситуации... Вот,
а, кстати, а православная традиция?
Вот, православная
насколько
традиция.
Насколько она более терпима к этому или менее терпима?
Вы знаете, мы, как обычно, здесь не очень обращали внимания на, так сказать, высокий эзотеризм. он как-то особо здесь не присутствовал. Это все-таки западные дела. А мы тут, православие, тут сражалось с колдовством, вот с этим, то, что они называли двоеверием, то есть то, что они называли язычество, вот эти народные всякие, вот эти обряды, суеверия, с этим сражались.
Очень с расколом.
Да, с расколом.
Но с расколом потом, это само собой, да.
Вот, понятно. сражались. А вот современная ситуация такова, что... нынешние наши православные апологеты, да, ревнители веры, они просто предельно политизировали само понятие оккультизма. Оккультизм у них уравнен с сатанизмом, и с ним надо бороться, с ним надо сражаться. Это популярно, вот как мы уже говорили, среди широких народных масс, да. Таким образом, надо, так сказать, считает православная церковь, это дело искоренять огнем и мечом. Это вообще все сатанизм, все это идет с Запада, все это ужасно.
Уже ну, слушайте, это... ну, честно говоря, мы знаем, ну, даже то немного из истории нашей страны, что попытка, мы сейчас говорим даже не об оккультизме, а о каких-то народных верованиях и части, значит, обрядов до христианских, все равно оставались, да, там всякие народные праздники, которые церковь осуждала за распущенность и так далее. И с этим ничего сделать все равно не могли, да, это все равно остается. А сейчас, простите, благословляют, ну что, да, масленицы, это же абсолютно языческий ритуал. Но церковь, по-моему, смирилась и, так сказать, освящает, потому что невозможно, это часть народной культуры столь мощная, что, ну, кажется, бесполезно этим заниматься.
Ну, конечно, да, вот, причем идет же магизация православных ритуалов, когда с этими свечками, со всякими и прочее, это же чистая магия. Вот, когда символы веры не знают, да, а, сказать, ходят и записочки подают, и, так сказать, в Бога не верят, а говорят, я православный. Те, то, что у нас осталось в православии от серьезных, как бы, богословов, да, они как-то вот пытаются остановить вот это вот, вот мощное проникновение магии в православие. Но это бы, ладно, окей, но совсем другое дело, когда начинается вот такая политическая борьба, когда под рубрику оккультизма записывают вообще любое иноверие. Все это магия, все это ужасно, вот новые религиозные движения, которыми я профессионально изучаю, типа саентология, это все оккультизм, это все магизм, это все ужасно. То есть тут уже идет чистая политизация.
Гарри Поттер.
Ага. Да, Гарри Поттер, да.
Да, кстати говоря, ну вот мне кажется, да, если мы посмотрим, ну, по крайней мере, там, вот конец 19-го, начало 20 века и нынешнюю ситуацию, но в конце концов, да, вот это такой всплеск каких-то новых религиозных движений, вот оккультных движений не только, да, и сейчас вот этот New Age, да, который невероятно все это расширяющийся. Но можно сказать, что это связано с попыткой какого-то нового, да, переосмысления, реформирования самой идеи религиозности. И, кстати, ведь это всплеск по сравнению, там, я не знаю, да, с середины 20 века, или там, 70-ми даже годами, да, то есть это вдруг нарастает. А, значит, оккультизм – это как часть вот каких-то таких духовных поисков, да, я правильно понимаю, общество, которое много шире, чем просто какие-то магические практики.
Конечно, конечно. Тут мы опять переходим на другую ступенечку, на более высокую. Вот в New Age, даже сами теоретики New Age, а среди них попадаются очень толковые люди, да, бывшие там католики, которые, которых, так сказать, которые разочаровались в католической церкви. Что они говорят? Они говорят, что вот эзотерическая традиция, да, вот наши, так сказать, всякие эти соображения, они, это религиозность нового времени. Мы не можем больше ограничиваться вот этим старым богословием. Мы должны выходить на новый уровень, на космический какой-то уровень. Одна из книг очень известных, Фокс, по-моему, написал, американец, бывший католик, так называется «Космический Христос». То есть идет как бы создание религии с учетом того, что вот мы не ограничены вот здесь землей и явлением Спасителя только на землю. Есть процессы гораздо более обширные, широкие, вы абсолютно правы. И в этом смысле оккультизм является одним из элементов, подпитывающих вот эту поиски вот этой новой нового религиозного сознания. Вот то, что начиналось у нас тут, Мережковский, да, и прочее.
А вот я как раз хотела все-таки вернуться, да, мне кажется, что все-таки очень важная традиция, собственно, российской литературной и философской, как раз в конце XIX века это все, со второй половины XIX века развивает. Но, знаете, но меня вот заинтересовало, вы упомянули историю с Николаем Гумилевым, и мне кажется, что, в общем, те, кто хорошо, даже если хорошо знают наших символистов и их, так сказать, мистические учения, мне кажется, меньше всего, который подозревает там, что Николай Гумилев как-то очень тоже отдал дань этой традиции. Может быть, вы немножко чуть подробнее расскажете об этом?
На самом деле, это довольно большой и серьезный материал, который... Так в 3 минуты не уложишь. Нет, если попробовать в 3 минуты или в 5 минут уложить, то Гумилев ведь был таким, по сути дела, учеником Брюсова, по большому счету. Брюсов афишировал свою причастность ко всякой черной магии, к средневековым знаниям. То, что потом в романе «Огненный ангел» отразилось так... Сейчас его с восторгом читают на Западе, в России как-то меньше, по-моему.
Опера очень пользуется популярностью.
Да. А на Западе просто те, кто читает «Огненный ангел», они приходят просто в восторг, мне пришлось с этим столкнуться.
Да-да-да.
Поэтому Гумилев тоже как-то вошел довольно с раннего времени в круг этих интересов. А как он мог войти? Через чтение. Когда-то, когда я писал, наверное, свою первую статью о Гумилеве, она называлась «Читатель книг». Это название одного стихотворения. Мне важно было показать, что Гумилев — это не воин на коне, не столько воин на коне, Гумилев — поэт, сколько человек, который обладает глубокими, по-своему преломленными, конечно, но достаточно глубокими знаниями, и его стихи во многом исходят из этого опыта. Так вот, когда он читал книги французских оккультистов, а это зафиксировано, это документировано, просто в его письмах об этом говорится, о том, что он читал. В воспоминаниях говорится о том, что он дьявола пытался вызвать, и вроде бы даже какой-то кончик хвоста там мелькнул.
Так, интересно, в каком состоянии он был при этом?
Эфир нюхал.
Понятно.
Бывало такое.
Вот.
Но, как мне кажется, он здесь пошел дальше, потому что, ну, по крайней мере, есть для меня два ключевых пункта. Первое – это то, что первое издание его книги «Романтические цветы», которая в Париже в 1908 году вышла, оно было совсем другим по композиции, чем в конце жизни, когда он в 18-м эту книгу переиздал. И если прочитать непредвзято, то первое издание – это заклинание магическое, такая симпатическая магия. Он пытается уговорить Анну Ахматову стать его женой. Ахматову было посвящено это стихотворение. Ну, сейчас я это не воспроизведу все по памяти, но на самом деле вся композиция построена именно по этому принципу, начиная от такого личного мистического опыта и кончая космогоническими теориями, которые тоже, значит, должны дать как бы согласие на их брак. И второе – это его путешествие в Африку. Может быть, первое было таким спонтанным, а дальше он совершенно явно ездил, как Ахматова записала, после последнего своего путешествия в 12-м году, вернувшись, он сказал: «Нет, золотой двери нет». Mm-hmm. А что такое золотая дверь? Это, конечно, путь к каким-то тайнам, которые он должен был открыть. Причем я думаю, что здесь в равной степени смешивался и его интерес к Рембо, которого он переводил, и знаменитый сонет «Гласная», который, как показывает одна из американских исследовательниц, это на самом деле глубоко оккультный сонет, шифрующий алхимическое деланье, то есть создание философского камня. Вот Рембо это вложил, а Гумилев это перевел на русский язык. Ездил он примерно по его маршрутам. То есть Рембо явно влиял, но влиял и такой писатель, которого мы сейчас, ну, относим к числу почти что детских или писателей для юношества, Генри Райдер Хаггард. Его многочисленная оккультная...
Да.
Как раз «Щи» — это вот
Это то, что повлияло?
Думаю, что это то, что повлияло и довольно на многое у Гумилева.
Ну, конечно, Африка связана явно с этими делами.
Ну, да. Вообще, интерес к Африке ведь был у всех западноевропейских художников, да, это как раз вот поиски чего-то первобытного, вот, магического.
Ну, и вот как раз интересовало, я думаю, что не первобытное, а наоборот древнее. Первобытное это что? Жарят Пьера на костре, людоеды. Это вот первобытное.
Нет, но имеется в виду примитив, да, вот как бы другая эстетика, то, что да, в модерной культуре, модернизм, да, невероятно расцвело. В общем, это формулировалось по-разному, но идея Африки как источника какого-то нового мистического опыта или старого мистического опыта, забытый, он как-то очень
присутствовал. Да, ну, думаю, что его путешествия были как раз во многом с этим связано. И это многое, в общем, позволяет.
Не нашел, нет. Да.
И Рембо ведь не нашел.
И не нашел, да. Но интересно, да, что если мы говорим опять о народном, так сказать, да, вот эта традиция уже в народе, но это невероятный культ, это вуду, да, где самки, заговоры и прочее-прочее, да, это ведь тоже поразительное распространение сейчас произошло.
Да, да.
Это очень видно даже во всяких сериалах, да, где постоянно кто-то пытается кого-то заговорить.
Да, да, да. А какой-нибудь ФБР... фигурки, в которые втыкают иголочки.
Совершенно верно. А ФБР расследует загадочное убийство, это связано с культами вуду и так далее, и так далее. Вот это
плюс еще помноженное на сексуальность, это дает вообще колоссальный взрывной эффект.
Да, но мы говорим, что это удивительно, как, возможно, старое верование, на них накладывается вот привнесенная мода, пришедшая из высокой культуры, да, и, так сказать, вот странным образом так перемешанная. Но, знаете, вот очень интересно, ведь недаром на самом деле вся культура Серебряного века долго была практически табуирована в советское время. И вот только после войны, собственно, начиная с 60-х годов, да, исследователи, включая вас, Николай, да, постепенно начинают отвоевывать территорию. И, кстати, ведь именно в Советском Союзе в послевоенное время тоже начинается как раз взрыв интереса к разным мистическим и оккультным верованиям. Но как еще будучи юной девушкой, я помню, в обмерщенном виде это были всякие йоги, куда все ходили, и там, значит, прану искали, и там, значит, бог знает что. И более того, на самом деле, я просто хотела привести поразительный пример, как постепенно это новое религиозное воображение постепенно замещало вот эту всю навязчивую псевдоатеистическую пропаганду, которая, в общем, никаким атеизмом, как мы понимаем, не было, да, в свое время тоже был культ. Но просто в 1979 году в Новосибирский обком КПСС поступил необычный документ. Это был меморандум о проблеме создания культурно-научного центра и развития идей Николая и Елены Рерихов. И причем подписано сотрудниками различных учреждений Сибирского отделения Академии наук. И туда входили, значит, геологи, геофизики, значит, историки, философы и прочее-прочее, так сказать, вот и техническое, да, представители технических профессий гуманитарных. И они еще это пытались, значит, подвести под эту базу, что это позволит социализму победить бездуховный капитализм, а поэтому надо, и, значит, вот изучать вот эту живую, как они называли, этику, да.
Учение Агни-йоги.
Да-да-да, совершенно верно, да. И это поразительно, что это исходило от ученых высокого уровня. Да, это да, вот да. Как раз ненародное. И
это поразительно. Не случайно советская власть финансировала отчасти, по крайней мере, экспедиции Рериха в Индию.
Ну, в 20-е годы,
в 20-е
да. Ну, там
годы.
Какие-то шпионские были.
Ну, естественно, там были свои интересы, но я думаю, что через это все... Ну, об этом существует довольно большая литература, о том, как в советское время пытались прощупать вот какие-то эзотерические вещи и выйти через них на совершенно практические. Как можно человека уничтожить? Недавно какой-то был фильм по телевидению, который я случайно посмотрел, где Глеб Бойкий, возглавляющий спецотдел, занимается вот этой проблемой. Как можно человека уничтожить? А вот надо найти старого ученого, который, опираясь на эзотерические студии, изобрел нечто похожее. То есть интерес чисто практический, но он использовал то, что
безусловно,
было связано...
йога на службе КГБ.
Ну, и не только на службе КГБ, а АННРБ в гитлеровской Германии.
Конечно,
это тоже, было...
Да, ну, это уже зловещие такие
сметки. Ну, и к Тибету у них был интерес, конечно, и вот к этому арктическому льду известному тоже все это было каким-то образом связано
с оккультными верованиями. Оккультизм ведь на протяжении своей вот этой истории... Вот, как мы выяснили, не слишком длинный, в отличие от эзотерики. Ведь он же взаимодействовал и с тоталитарными режимами, и здесь, в Советском Союзе, и с немцами, как очень, как возможность эффективно влиять на сознание людей. Вот, и любой тоталитарный...
В советской пропаганде, наоборот, как бы, да, это все отрицалось. И интересно, что вот этот, как бы, так
сказать... спецслужбы.
Но спецслужбы изучали с точки зрения действительно воздействия на психологическое состояние
людей.
И, кстати, когда, значит, этот меморандум, ну, конечно, произвел скандал, и стали разбираться с этим делом, и как раз эти ученые говорили, что мы ничего не можем сказать, потому что мы занимаемся специальными разработками, с намеками на то, что они, значит, работают для компетентных органов, вот эта вот живая, значит, этика и психическая энергия, которую надо как-то спасать, и потому что... Это вообще, это вот невероятно интересно. Вот вам, пожалуйста, вы говорите о массах. Вот вам, пожалуйста, известный ученый.
Как бы свидетель этого, я в перестроечные времена работал в Институте востоковедения. И у нас, когда вот это ярмо идеологическое рухнуло, очень многие мои коллеги-индологи очень серьезно увлеклись рериховским учением. Вот, и...
Ну, и до недавнего времени музей Рериха существовал.
Да, ну, пока не закрыли.
Сейчас, по-моему, он закрыт.
Да. Ну, жалко, потому что там, во-первых, картины, и вообще достаточно интересные.
Ну, это тут чистая политика, это конкуренция, безусловно, с РПЦ, и они этого потерпеть не могли. Вот. Но вначале, вот когда я среди востоковедов был, вот, я помню, что мои первые статьи о Блаватской... встречались достаточно на конференциях востоковедческих скептических, или что ж вы так ополчились на нашу Елену Петровну. Хотя у меня был нормальный научный такой секулярный, достаточно скептический подход при, так сказать, при полном признании.
Поэтому они и возражали.
Да, конечно.
При полном признании ее, конечно, заслуг, ее, так сказать, великих возможностей и прочее. Так что да, вот это вот все пошло, когда рухнула советская идеология, вот это вот... альтернатива, она довольно сильно пошла.
Ну, мы можем, честно говоря, сказать, что то, что мы наблюдаем сейчас, и это был такой долгий процесс, что развитие науки совершенно спокойно, да, то есть идея была сначала такая утопическая, что наука, ну, не то, чтобы уничтожить все религии, да, но заменит их, да, так сказать, вот, а выясняется, что сосуществование и взаимодействие науки и, так сказать, ну, называем оккультизм или религиозного сознания, прекрасно себе сосуществует. И то, что вот все эти религиозные, квазирелигиозные учения, вот о чем мы говорили с вами, да, пользуются терминологией науки, что любопытно, и наоборот. И наоборот, в науку проникают вот такого рода мистические вещи, и там это как-то еще пытается оформить с помощью, значит, доказательности. Вот это меня поражает, на самом деле, это очень интересно.
Нет, ну, на самом деле, конечно, человек имеет право на любые свои религиозные убеждения.
Святое дело, никто не говорит, что это нужно, да, просто.
Есть вполне почтенные ученые, которые верят, но они занимаются своим делом и своей наукой. А когда начинают смешивать два эти ремесла, как говорил герой известного произведения, есть тьма охотников, я не из их числа.
Ну, на самом-то деле, мы же понимаем, что наука исторически родилась, в общем, я бы сказала, из религиозных, оккультных практик, да, что из алхимии и все прочее. В XIX веке как бы казалось, что они разойдутся, а сейчас выясняется, что ничего подобного. Да? Вот, родственники все равно идут
Вы сейчас задели очень важную тему, вот о чем, видимо, я в ближайшее время напишу статью, вот о том, как сейчас, так сказать, происходит вот то, что, как вы правильно сказали, вилка произошла, разошлись, что сейчас не сходятся, причем на каких-то для моего слабого умишки непостижимых высотах. Там идут параллели с квантовой физикой, выходят книжки под названием «Дао-физики» там и прочее, прочее, прочее. Вот. Так что вот это любопытно, кстати, это очень такой серьезный
поворот. Да, ну и второй аспект, ну, у нас много аспектов, еще один, который хотелось бы хотя бы так отметить точечкой, это то, что очень часто оккультное становится началом в увлекательнейших романах.
Конечно.
Густава Майеринга.
Да.
И «Голем», и особенно «Ангел западного окна», где герои алхимики, где все это потом выливается в такую сложную историю. Реальный алхимик Джон Ди, который был знаменит в свои времена. Тот же Райдер Хаггард, которого при советской власти переиздавали. В общем, в «Копьях царя Соломона» там тоже есть вполне
конечно.
Отголоски вот этой концепции, условно говоря, «Золотой двери». Ну и довольно много, и понятно почему. Потому что тайна.
Тайна.
Да,
которая
конечно,
лежит в основе...
тайна, увлекательно.
Ну,
но мы знаем, что Конан Дойль страшно увлекался оккультными науками.
Ну, там все-таки не оккультными науками, а спиритизмом.
Спиритизм
– это не оккультизм в чистом виде, конечно.
Но я имею в виду, что, так сказать, человек, который писал о своем герое, который, значит, ни во что не верил, а занимался позитивизмом, сам при этом автор страшно интересовался потусторонними, значит, сюжетами.
Будь у нас время, я бы вам про Брюсова рассказал.
Да, я думаю, что мы еще обязательно к этой теме вернемся, и вообще вот, да, очень сложному взаимоотношению, скажем, религиозного воображения, научного воображения, и оккультизм это, конечно, одна из таких частей, да, этой проблемы, но я думаю, что, да, если мы сейчас начнем задумываться, мы поймем, насколько... оккультное и вообще мистическое, да, какую большую роль в нашей жизни она играет и какое место занимает, мы иногда об этом даже не задумываемся. Да, ну, я благодарю гостей, да, спасибо большое. В общем,
спасибо,
конечно, такую тему требуется еще, мы еще как-нибудь вернемся к этой теме, да. Доброе вам спасибо.